Сегодня для исследования перед нами 31-я недельная глава Торы, которая называется «Эмор», и приходится она на 21-ю, 22-ю, 23-ю и 24-ю главы книги Левит, книги Ваикра. Левит 21:1-24:23. Тема, которую мы рассмотрим с вами сегодня в коротком комментарии, связана с законами, касающимися статуса священнослужителей, применительно к мертвому телу. В отношении первосвященника сказано в книге Ваикра, в 21 главе, в стихах с 10 по 12 следующее. Левит, 21 глава, стихи с 10 по 12. «Великий же священник, то есть Коэн Гагадоль, первосвященник, из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы свои и раздирать одежд своих, и никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазания Бога его на нем я Господь». Коэн Гагадоль, первосвященник, никому не мог прикасаться, даже из числа самых близких своих, если человек умер. Никакому мертвому телу. Абсолютный, строжайший запрет на прикосновение к любому человеческому трупу. Священники, о которых сказано здесь же в 21 главе книги Ваикра, чуть больше могли проявлять своих естественных, семейных чувств по отношению к умершему, как сказано в стихах с 1 по 4. Книга Левит, 21 глава, первые 4 стиха. «И сказал Господь Моисею, объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и к дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться чистым». Чтобы не сделаться нечистым. У священников, как мы видим, были несколько менее строгие правила. Ближайшие родственники, ближайшие родные в случае смерти могли быть объектом прикосновения. И Тора это дозволяла. Ну и какая третья категория у нас? Третья категория священнослужителей в храме? Левиты. Левиты. В отношении левитов мы прочитаем с вами в книге «Числа», в книге «Бамидбар», 8 главе, стихи 21 и 22. «Числа», 8 глава, 21 и 22. «И очистились левиты, и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми. После сего вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания перед Аароном и пред сынами его. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними». Прежде чем приступить к служению в мешкане, во святилище, прежде чем совершить служение, связанное с прикосновением к святыням, левитов нужно было очистить. Отчего? Мы изучали с вами в книге Левит, начиная с 12 главы по 15, разные виды нечистоты, что касается прикосновения. Но вот одна из них, один вид нечистоты, самый тяжелый вид нечистоты, это как раз-таки прикосновение к умершему, как читаем мы подробнее в этой же книге, книга Бамидбар, 19 глава, стихи 16 по 20. Книга Числа, 19 глава, 16 по 20. «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет 7 дней. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд, и пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп и омочит его в воде, и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или к гробу, и пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой день, и вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа». Вот о чем речь идет. «Он осквернил святилище Господа. Очистительную водой он не окроплен, он нечист». То есть, левиты могли прикасаться к любому мертвому телу, им нужно было лишь затем удостовериться, что они очищены по установленному церемониалу, прежде, нежели они могли совершать служение во дворе святилища. Итак, первосвященник ни к какому мертвому. Священники только к близким. Левиты могли к любому человеку прикасаться, но им нужно было удостовериться, что прежде начала совершения служения во святилище они очищены. Мы уже в свое время говорили с вами о причине вот таких законов, данных именно для служителей, совершавших служение в мешкане, во святилище. Согласно классическому иудейскому комментарию Санчина, все, что постоянно находится пред глазами Всевышнего, должно быть совершенно. Поэтому закон требует, чтобы у коэна, приступающего к исполнению работ в храме, не было никаких физических недостатков, и чтобы он находился в состоянии ритуальной чистоты. Первосвященник – это высший представитель Всевышнего, и в присутствии Всевышнего смерти нет. Ни изъяна, ни уродства, ничего, что пришло в результате греха. Потому первосвященник должен быть в отношении телесного своего состояния и в отношении церемониального состояния абсолютно чистым. Священники чуть более удалены были от Всевышнего, и им было кое-что дозволено, левиты еще более удалены. Соответственно, вот вся эта система, она отражала уровни святости, уровни приближенности, близости к Творцу. И потому все, что было непосредственно рядом с Творцом, все, что представляло Творца, в особенности все, кто служил во святилище, который был, по сути, домом Всевышнего, как сказал Господь в книге Исход, в 25 главе 8 стихе, «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Все, кто соприкасался с святилищем, должны были быть в церемониальном отношении чисты. И вот теперь, во свете этих законов, давайте прочитаем известный рассказ, известную притчу Иешуа. Это евангельское повествование, Евангелие от Луки, 10 глава, стихи с 29 по 37. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи с 29 по 37. «Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? На это сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. Если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди и ты, поступай так же. Вот такая история. Что произошло с первыми двумя проходившими мимо, со священником и левитом? Почему они не оказали помощь? Вначале интересно было бы нарисовать картину и затем в свете исторических данных попытаться оценить мотивацию священника и левита. Цитирую по комментарию известного богослова Уильяма Баркли. Он пишет: «Дорога из Иерусалима в Иерихон имела дурную славу и была очень опасной. Иерусалим расположен на высоте 601 метра над уровнем моря. А Мертвое море, около которого находится Иерихон, на расстоянии около 32 километров от Иерусалима, лежит на 396 метров ниже уровня моря, соответственно, на одном уровне, и Мертвое море, и Иерихон. Следовательно, на этом расстоянии, около 32 километров, дорога спускалась приблизительно на 1000 метров. Она извивалась по узким скалистым ущельям и изобиловала неожиданными извилинами, что делало ее раем для разбойников. Даже в V веке, как сообщает Иероним, эту дорогу все еще называли красной или кровавой дорогой. Даже в XIX веке нужно было платить пошлину местным шейхам за безопасный проезд по ней. Еще в начале 1930-х годов, по словам одного туриста, его предупреждали возвращаться домой до заката солнца, если он намеревался воспользоваться этой дорогой. Известный разбойник, искусный в своем деле, останавливал автомобили, грабил проезжающих и незаметно исчезал в горах, прежде чем полиция прибывала на место происшествия. То есть дорога была известна своей дурной славой. И вот на этой дороге произошел случай, о котором рассказал Иисус. Давайте напомним. Попался разбойником человек. Они сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Ну, как внешне выглядит человек, который остался едва живым? Какую картину вы рисуете в своем сознании? Он выглядит как мертвец. Он выглядит как мертвец. Едва живой, значит, силы нет, двигаться, скорее всего, не может. Более того, если изранен, значит, кровопотеря. То есть, визуально, если зеркальце не подставлять, свечку не подставлять к ноздрям, если не прикасаться, пульс не щупать, внешне выглядит как мертвец. Ну и вот, соответственно, дальше, когда Уильям Баркли пытается проникнуть в мысли служителей храма, он пишет: «Священник спешно прошел мимо. Вне сомнения он помнил, что всякий, кто прикоснется к мертвому, будет нечист 7 дней». Ссылка на книгу Числа 19.11, что мы сегодня читали. Он, конечно, не мог быть уверен, но предполагал, что человек мертв. Прикоснувшись к мертвому, он мог лишиться своей очереди служить в храме. И ему не хотелось рисковать этим. Он считал требования обряда выше норм милосердия. Храм и служба в храме значили для него больше, чем страдания человека. Мне приходилось в подобном ключе слышать и более радикальные истолкования. А именно, любители противопоставлять иудаизм и христианство, Тору Евангелием, закон благодати, используют это место для того, чтобы показать следующую, созданную их воображением, картину. А именно, священник и левит не могли оказать помощь человеку, поскольку, считая его мертвым, находились под запретом Торы на прикосновение к мертвому телу. То есть, Тора лишала их возможности проявить милосердие и сострадание. Тора бесчеловечна. Для нее главная строгость соблюдения каких-то мало связанных с жизнью законов. К сожалению, некоторые объясняют это так, что вот эта бесчеловечность, это отсутствие милосердия, оно является желанием или следствием желания быть верным Торе, верным закону. И, соответственно, использует этот вот рассказ Иешуа как демонстрацию того, насколько Новый Завет лучше Ветхого. Что вот этот вот самарянин, который был не под законом, которому Тора была, в общем-то, как бы и нипочем, он вот мог оказать милосердие, потому что он не был связан. А служители культа, если бы прикоснулись, то нарушили бы, и, соответственно, потому и не могли оказать милость. Приходилось ли кому-нибудь из вас слышать объяснение в подобном ключе? К сожалению, такое порою звучит. К сожалению, вот почему. Давайте посмотрим, прежде чем критиковать Тору и иудаизм в целом, посмотрим, как подобная ситуация объясняется непосредственно в иудаизме. Как древнейшие, известнейшие комментаторы Торы, знатоки своего дела, рассказывают о случае, подобном тому, что описал Иешуа. Вот что в отношении первого стиха 21 главы книги Ваикра пишет Раши, известный средневековый комментатор Торы. Я напомню в начале первый стих книги Левит, 21 главы. «И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего». И вот что пишет Раши. «Когда умерший находится среди своего народа, и кто-либо из его народа, из евреев, может позаботиться о его погребении». Вот к этой ситуации относится данная заповедь. Еще раз прочитаю. Тора говорит: «Да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего». И Раши говорит, когда умерший находится среди своего народа, то есть это означает, что у него есть родные, есть родственники, кто-либо из его народа может позаботиться о его погребении. И вот дальше пишет, исключением является мет-мицва. Что такое мет-мицва? Мет-мицва – это когда родственники умершего неизвестны, а сам он обнаружен в таком месте, где евреи не живут, и, следовательно, некому позаботиться о его погребении. То есть, по первому стиху Раши пишет, что сам текст указывает, в каких случаях нельзя прикасаться, когда человек умер среди своего народа. А если родственники умершего неизвестны, и он обнаружен в таком месте, где евреи не живут, следовательно, некому позаботиться о его погребении, то тогда это является исключением из правила, исключением, о котором говорит сам текст. И, соответственно, священник может к нему прикоснуться, может оказать ему честь, похоронив его и схоронив тело, как было принято в народе Божьем. Поскольку похороны, погребение как таковое считалось в народе Божьем заповедью, считалось священной обязанностью. Теперь давайте прочитаем о первосвященнике. Это у нас 11 стих. 11 стих, 21 глава, я напоминаю. «И никакому умершему не должен он приступать. Даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя». Вот на этот 11 стих Раши пишет следующее. «Стих имеет целью разрешить ему лишить себя чистоты ради мет-мицва». Ради умершего, о котором никто другой позаботиться не может. Даже в отношении первосвященника говорится о разрешении этого стиха позаботиться о том, о котором никто позаботиться не может. И дальше Раши, он ссылается на более древние документы, на Сифра и затем на Зир, на Талмуд ссылается, 47 раздел, параграф Б. Вот что об этом пишет комментарий Санчина. Из этого стиха Торы выводится закон о том, что Коэну запрещено не только прикасаться к телу умершего человека, но даже ставить себя в положении, когда существует вероятность получения ритуальной нечистоты, принимать участие в похоронах и заходить на кладбище. Этот закон относится к тем случаям, когда есть достаточно людей, способных позаботиться о том, чтобы умерший был похоронен. Но если некому заняться похоронами, Коэн обязан сделать это. И дальше Санчина пишет, даже первосвященник, направляющийся на служение в храм, увидев тело, оставленное без погребения, обязан заняться похоронами. Так понимается этот вопрос в иудаизме. Не только как может, но и обязан. И ситуация, рассказанная Иешуа, как раз именно такой и является. Человек лежит в пустынном месте, ни среди народа своего, неизвестно, кто его отец, кто мать. И по внешнему виду кажется, что это труп, что мертвый человек. Тогда и священник, и первосвященник, и, естественно, левит, и подавно, он обязан позаботиться, чтобы оказать последние почести телу. Ну, а естественно, если бы это было сделано, то тогда было бы обнаружено, что он еще жив, что жизнь еще теплится, что тогда можно оказать помощь и привести в надлежащее место, где оказали бы уход и так далее. Итак, когда мы внимательно читаем Тору с одной стороны и Евангелие с другой стороны, мы в очередной раз не видим между ними противоречия. Напротив, все согласуется. Иешуа не создал ситуацию, при которой Тора была бы против милосердия. Проблема священника и левита, которые прошли мимо и не оказали милосердия, заключалась не в Торе, а в их бессердечности. Священники, левиты из притчи Иешуа не оказали помощи умирающему не из-за Торы, а по причине своего собственного выбора. Перед нами не столкновение закона и благодати, а столкновение закона и человеческой греховности и себялюбия. Это провозглашает и Тора, и Иешуа, и Евангелие. Интересно также отметить, что непосредственно в Танахе, непосредственно в каноне священных книг иудаизма, в книге пророка Осии, в 6 главе, в 6 стихе сказано, Осии 6:6, это слова Всевышнего, «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Итак, кто это сказал? Всевышний через пророка Осию. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжения». То есть, когда перед священником стоит выбор поторопиться в храм или проявить милость, он выбор должен сделать в пользу милости. К этому его призывает непосредственно сам Танах, сами священные писания. Важно отметить также, что вот это положение Танаха Иешуа в своем служении цитировал несколько раз. Обращаясь к вождям своего народа, к вождям народа Божия в первом веке, он минимум дважды на страницах Евангелия говорит: «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Проблема не в том, что Тора бессердечна или Танах говорит о первенстве буквы над духом. А проблема в том, что эти святые Божьи слова, которыми Всевышний призывал к высоким идеалам, они не всегда исполнялись. И вот такой была духовно-нравственная ситуация во время служения Спасителя. «Если бы вы знали, — говорит он в другом месте, — что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных». Итак, сегодня перед нами 31-я недельная глава Торы, которая называется «Эмор», и мы рассмотрели небольшой ее фрагмент, связанный с законами касательно прикосновения к умершему телу. Еще раз очень важно заявить, что Тора и Евангелие, Танах и апостольские писания по своей природе открывают единого Бога, открывают одного и того же Бога любви, милосердия, сострадания и одновременно же Бога закона и Бога порядка. Вот такому Богу мы с вами служим, и такого Бога надо проповедовать и помогать тем, кто вырос на каких-то искаженных и неверных представлениях о Торе или о Евангелии, во свете самих священных текстов помогать устранять ложь и заблуждение. Да благословит вас Всевышний и в соблюдении заповедей Божьих, и в проявлении милосердия в вашей жизни, в каждой ситуации. Аминь.